Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Я чулаба улыба коревялый лакёдамас.
В этом выпуске передача «Литва. Поют все».
Для литовцев песни ведь в Сибири они тоже пели. В ссылке это была не только песня, но и церковные песнопения. Это уже обращение к Богу, духовное.
Мы вчера до 12 ночи смотрели, было очень интересно. Именно фольклор. И если я путешествую, я хочу увидеть то, как люди живут, отдыхают, радуются и окунутся в их колорит. Мясные продукты. Это сказка.
Подробнее о хоровом пении в Литве во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. Тема сегодня не для вегетарианцев. Культура убоя скота. Согласитесь, о человеке, обществе, цивилизации можно судить по тому, как они относятся к мясу и скоту. Недаром в Ветхом Завете так много наставлений на этот счет. Вот скот, который вам можно есть. Волы, овцы, козы, олень и серна, и буйвол, и лань, и зубр, и орикс, и камелопард. Всякий скот, у которого раздвоены копыта, и на обоих копытах глубокий разрез, и который скот жует жвачку, тот ешьте. Только сих не ешьте из жующих жвачку и имеющих раздвоенные копыта с глубоким разрезом – верблюда, зайца и тушканчика. Потому что, хотя они жуют жвачку, но копыта у них не раздвоены. Нечистые они для вас. И свиньи, потому что копыта у нее раздвоены, но не жует жвачки. Нечиста она для вас. Не ешьте мясо их, и к трупам их не прикасайтесь». Кажется, Соломон руководствовался этой рекомендацией. Вот его меню на каждый день. 10 волов откормленных и 20 волов с пастбища. И 100 овец, кроме оленей и серн, и сайгаков, и откормленных птиц. Но это давние времена. В наши дни искусство порой прямо пересекается с убоем скота. Бифштекс с костным мозгом называется Сара Бернар, а бифштекс с медальоном из гусиной печенки – Россини. Содержание поваренных книг часто напоминает содержание поэтических сборников. Телячьи розеты с телячьими железами. Серна с соусом шофруа. Перепела с петушиными гребешками и яичками. У каждого народа свои мясные традиции. Начнем с севера Европы, Швеции. Рассказывает поэт Илья Кутик.
Самые уважаемые животные в Швеции – свиньи и олени. Когда в октябрьских свинарниках раздается визг и хрюканье, по октябрьскому шведскому лесу, шурша опавшими листьями, ходят профессионалы в высоких сапогах и с хорошо начищенными ружьями. Я подчеркиваю, профессионалы, ибо охота в Швеции дозволена лишь тем, кто прошел курс. Профессиональных охотников довольно много. Мы с женой, например, пользуемся услугами одного из них, когда хотим полакомиться свежей олениной. У охотников покупать мясо значительно дешевле, чем в магазинах. Так вот, я спросил его, в чем этот курс заключается. В теории и в практике, был ответ. И теория, и практика преследуют, в принципе, только одну цель – научить будущего охотника убивать животное, в нашем случае оленя, одним выстрелом, так, чтобы не причинить ему мучений. «Знаешь, — сказал мой собеседник, — пару лет назад здесь, в Сконе, был такой случай. Какой-то ублюдок, более сочную характеристику при переводе смягчаю, нет, не профессиональный охотник, пытался подстрелить оленя из самодельного лука. Он воткнул в него с десяток стрел, олень упал, но еще двигался, так этот, слово я опускаю, добил его чуть ли не каменюкой. Слава Богу, нашли свидетели, и этому дали 2 года тюрьмы». И не за браконьерство, не подумай. Убил бы профессионально, так никто бы и слова не сказал, а за истязание. Замечу в скобках, 2 года тюрьмы в Швеции – это считается большой срок. Для сравнения, за другое истязание, изнасилование, дают срок от 2 до 4 лет. Но поговорим о копытах, о свиных ножках, то есть. По всей Швеции существуют специальные свиные фермы, где свиньи разных пород выращиваются в биологически естественных условиях. Можно даже сказать, что они там живут в условиях, которые свиньи из скотного двора Орвелла завоевали только мясо счастливых свиней отличается тончайшей прослойкой жира и редкой сочностью. Что же касается профессионализма на бойне, то в нашем конкретном случае со свиньями он требуется не меньше, чем от охотника в лесу или в чистом поле. Апропо. Будучи в Чикаго, я зашел в довольно большой шведский музей. Там я встретил шведскую даму, живущую в США, которая владеет небольшим магазином скандинавской книги неподалеку от Чикаго. Мы мило побеседовали, и на прощание она дала мне свою визитную карточку. Взглянув, я остолбенел. Ее книжный магазин назывался «Счастливая свинья». Не иначе, как счастливые свиньи умеют еще и читать.
В эфире «Поверх барьеров». Тема этого выпуска – «Культура убоя скота». Своим австрийским и украинским опытом делится писатель Анатолий Стрелиный.
Когда-то мы любили читать девушкам стихи Павла Васильева. «Наскачало в казацких седлах, так что стыла по жилам кровь. Мы любили девчонок подлых, нас укачивала любовь». И вот эти. «Дед мой был мастак по убою, ширококостый, ладный мужик. Вижу, пошевеливая мокрой губою, посреди двора клейменный бык. Быка прикручивают к столбу, он упирается, дед приговаривает: что, коровий хахаль, жизнь дорога?» Поэт называет его бычьим малютой. Картину убоя рисует густыми, дымящимися, как бычья кровь, красками. Но это противоречит утверждению, что дед был мастак. У настоящего мастака бык не успеет ни о чем догадаться. Мне это приходилось не раз видеть. Даже кабана, который тупее быка, сначала успокаивают, поглаживают, почесывают его, нащупывая ямку, где бьется сердце. У нас в селе на Украине большим мастером был учитель математики Петров Александрович, секретарь колхозной парторганизации на протяжении многих лет. Обычно на ногу кабана накидывают веревку, с помощью которой валят его на спину. Петру Александровичу веревка не требовалась. Он дружески брал кабана за ногу, рывком опрокидывал его и на лету всаживал нож точно в сердце, успевая в самый последний момент сбросить шапку и перекреститься. Все происходило одновременно. Сверкнула лысина, блеснул нож. В австрийских деревнях свинью не закалывают, а убивают. Этому делу, естественно, разделке туш учат в сельских ПТУ. Кроме печатания на машинке вслепую 10 пальцами, бухгалтерского учета, управления тракторами, кулинарного искусства и других полезных вещей. Недавно сын приходит с занятий и рассказывает: «Сегодня резали свинью в училище свой свинарник». Господин инженер Шестаубер начал урок с изложения соответствующего законодательства. Государство запрещает убивать свинью обухом, кувалдой и иными тяжелыми предметами. Надлежит использовать специальный гарпун или мелкокалиберную винтовку, при этом соблюдать осторожность. Ему известен случай, когда один растяпа с расстояния в метр промахнулся. Пуля срикошетила от бетонного пола и сразила соседа. Мой друг, учитель Вальтер Бунценбергер, рассказывает, что самую вкусную свинину он ел из кабана, которого хозяйка, когда холодным утром его выгоняли из теплого хлева во двор для забоя, накрыла одеялом. Выпотрошенная свиная туша должна провисеть в холодном месте 2 дня, только тогда мясо можно есть. Говяжью выдерживают неделю. А у нас даже есть понятие «свежина». Петро Александрович уже по ходу разделки выбирает, бывало, наиболее сладкие куски, чтобы их тут же бросили на сковородку. Некоторые резники пьют сырую кровь, еще теплую. Она соленоватая, приторная, но, говорят, очень способствует. Не все знают, что достаточно просто сменить женщину. Так объясняет это пристрастие врач Владимир Иванович из Правдинки.
Кажется, нигде убой скота так не эстетизируется, как в Испании. Рассказывает испанский филолог и переводчица Эсперанса Гальего.
Когда испанский тореадор Домингин друг коммунистов, предложил советским товарищам привезти в Москву своих быков и устроить корриду. Товарищи с ужасом отказались. «Русские люди такого жестокого зрелища не вынесут», — сказали они. На наскальных рисунках в Испании можно увидеть изображение людей, которые гоняются за животными, и животных, которые гоняются за людьми. Все дело в иберийских быках, мощных, мускулистых и очень агрессивных животных, никакого отношения к фермерским воспроизводителям не имеющим. Скорее, испанские быки – аналог русского медведя. Сначала на арене с быками сражались аристократы и часто погибали. Так часто, что Папа Римский запретил им эти игры во избежание вымирания верхушки общества. В корриде стали участвовать профессионалы – тореадоры. В великолепном костюме и наделенные огромным престижем. Игра усложнилась, ритуализовалась, обросла символами. Чаще всего корриду воспринимают как сложную, изощренную, жестокую форму убоя скота. На самом деле коррида ближе к охоте. Есть два способа убивать больших животных. Домашний скот, тихий, подчиненный, лишенный всех агрессивных качеств, убивают быстро, ласково, так чтобы, допустим, корова перешла в мир иной без шока. Из мяса изготавливаются разные обильные по возможности блюда, поев которых вы добреете, тяжелеете и успокаиваетесь, откинувшись назад зубочисткой в ленивой руке. На охоте медведя или кабана убивают после погони с собаками, лошадьми и шумно. Медведь или кабан в ярости, в шоке, в ужасе в момент смерти, то есть совсем наоборот. И ясно, мясо другое на вкус. В знаменитом мадридском ресторане, где едят быков, убитых на арене, никакого женского уюта. Простые столы, стулья, кафель. На стенах портреты знаменитых тореадоров. Официанты сдержанные, немногословные, с мужественными лицами. Никакого фарфора, серебра или там Вивальди. Вино только интенсивно красное, густое. После ужина вы готовы покорять сердца, высказывать крайние суждения. В общем, вы накачаны энергией до утра. Мадрид – город, где ложатся больше всех в Европе.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Культура убоя скота». Теперь об израильтянах, чьих предков наставлял Моисей, что им можно есть и чего нельзя. Писатель Сергей Бардин.
Лет 5 тому назад в квартире на улице Горького в Москве, ныне на Тверской, сидела литературная компания, и какой-то профессор из Техасского скотопрогоньевского университета, фамилию которого хоть убей не вспомню, сидели по-русски. То есть выпивали водку из стаканов и ели много пачек пельменей. Разговор был, разумеется, щекотливым. И кто-то спросил странного профессора, худенького такого мальчика лет под 40, одетого во все белое, в туфельки, носочки, брюки, безрукавку. «Профессор, а вы не боитесь КГБ?» Техасец, который ни к месту и ни ко времени увлекся современной русской литературой, грустно вгляделся в оставшуюся на его тарелке кучку пельменей, покрытую таким жиром и сметаной, и сказал очень просто: «Я не боюсь КГБ, я боюсь холестерина». А в Израиле все не так. Поэт Борис Камянов позвонил мне и сказал, что в городе Назарете состоится литературный съезд. 3 дня в гостинице, бесплатно. Я спросил его, поедет ли он. Он сказал, конечно, нет. Я позвонил и спросил, каким мясом будут кормить на этом семинаре. Хозяин гостиницы сказал, что, разумеется, кошерным. Кошерное мясо – это мясо животных, зарезанных специальным образом под наблюдением религиозных раввинов. «А кто давал разрешение на кошерность мяса?» – спросил Камянов. Ему сказали, что районный раввин. «Знаю я, какие там у них раввины в Назарете», — сказал он мне. «Конечно, я не поеду». Израиль не Техас, Здесь не боятся холестерина и КГБ. Здесь боятся нарушить религиозный запрет. И потому на всех продуктах здесь стоит печать главного равината. Но все равно на базарах десятки маленьких лавочек продают мясо специальным образом зарезанных животных. Самым запретным в Израиле является, конечно, свинина. Она запрещена по религии. И между тем ее выращивают в двух больших кибуцах на юге страны и в трех на севере. Свинина Израиля продается при этом на всех рынках здесь и во всех магазинах, специально приспособленных для ее продажи. Но говорят, что от ее выращивания в Израиле кормится 10 тысяч семей. Во Франции, кстати, израильский свиной бекон считается из лучших в мире. Тут парадокс Израиля. Общая высокая культура резки скота поддерживается равинатом, то есть еще одним религиозным контролем. И поэтому продукты Израиля продаются на экспорт дороже, чем другие. Таким образом, религиозные раввины выполняют здесь не только религиозную, но и экологическую функцию. И это же сказывается на качестве запретной израильской свинины. Давным-давно обсуждается в Израиле вопрос, можно ли разрешить выращивать свинину на земле Израиля. Разрешить на земле – отлично. И кибуцы, которые не могут рисковать огромным своим экспортом, выстроили деревянные помосты, на которых свиньи проводят все время своей жизни от рождения и до смерти, ни разу не коснувшись копытами священной земли Израиля. Самое, конечно, святое и самое мясное восточное место страны – это Иерусалим. Он лежит на горах и может быть расчленен, как огромная туша. Здесь еще стоит основы платформы храма царя Соломона, в жертвеннике которого всегда сжигали туши жертвенных животных. И дым, как говорит легенда, при любом ветре поднимался прямо вверх. Но это означает, что храм всегда был огромной жаровней, огромной шашлычницей. И подходящие с гор паломники, сперва евреи, потом христиане, а потом мусульмане, за километры должны были слышать этот запах горящего в огне мяса.
И еще одно воспоминание. Французский филолог и переводчик Луи Мартинес вспоминает о своей молодости в Алжире.
В Алжире до поры до времени довольно мирно сосуществовали представители трех культур. Европейцы принадлежали к культуре, в которой убой скота отделился давно от жертвоприношения, можно сказать, с самого начала нашей эры, как явствует из сновидения апостола Петра в Деяниях апостолов. Европейцы как-то освободились от всяких запретов на еду. Это имело громадные последствия. Всем известно, что это довело или вернуло латинские племена до снедания улиток и французов до охоты на бедных лягушек. Что же касается свиньи, тут, конечно, очевидны огромные последствия потребления. Возможность, во-первых, ее кормить отбросами, солить, вялить, коптить на зиму, обеспечила бедных крестьян едой и освободила общество от меняющегося выбора пастбищ, от капризного кочевья и от разных запретов на охоту, освободили деревню от зависимости, печальной зависимости от пастухов. И обогатила деревенскую жизнь, что и можно, конечно, проверить на картинах Брейгеля-старшего. Но, правда, в Алжире убой скота в городах шел по трем параллельным линиям трех вероисповеданий. При бойнях работали помощники, мусульмане, которые резали и метили уже забитых животных. Во избежание осквернения раввины не ходили на бойню, они заходили прямо к мясникам и там же резали. Что же касается мусульман, как известно, они немножко по отношению к иудаизму чем-то напоминают протестантов, что ли, потому что нет у них духовенства. И каждый верующий вправе резать сколько души угодно, и дичь, и баранов, скажем. Главное, чтобы во время жертвоприношения вся кровь истекла, и чтоб человек, который режет, приговорил во имя Аллаха Милосердного. Я присутствовал довольно часто на таких домашних жертвоприношениях. Но мне удалось наблюдать в Сахаре, например, пережитки языческой веры, то есть довольно закоренелое убеждение, что часть тела снедаемого животного или его нарицательные качества, скажем, хитрость, там, сила, мужество, непременно переходят в того, кто их ест. Когда попадались в горах Сахары огромные пестрые ящерицы, но тот, кто сумел поймать одну из них, моментально резал под горло и высасывал из нее всю кровь. Значит, под покровом этих трех монотеистических вероисповеданий что-то языческое еще доживало свой век. Что же касается свиньи, память, так сказать, о ней меня до сих пор как-то и печалит, и радует. Потому что убой свиньи происходил, как правило, после 11 ноября, это день Святого Мартина. Почти вся деревня собиралась под навесом, и, ну, после трагического убоя начиналась неимоверная возня. Тут клокотали котлы для вымывания кишок. Там были готовы щетки, готовился котел, куда вливали кровь, подсаливали. Это был настоящий праздник. Ну, детвора тут собиралась, конечно, рвала, что могла. И на месте же жарили почки, очень круто солили и почему-то давали мужчинам. Но все это шло в угаре, в чаду мокрых дров, иногда под дождиком. Этот праздник убоя свиней как-то утешал от первых заморозков и нудного хождения в нетопленную школу.
Вы слушали передачу «Культура убоя скота». В передаче звучал голос испанской журналистки Эсперанцы Гальего. Она умерла в 2009 году. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Традиционная рубрика «Наши современники». Рассказывает санитар морга Михаил Синьков. Его записала Екатерина Лучникова.
Для того, чтобы мне нормально функционировать, чтобы мне жить, творить, мне нужна какая-то определенная острота момента. Я ее нашел в контакте с мертвыми людьми, с трупами. Морг судебных экспертиз, работаю санитаром.
Уже несколько лет белорусский художник, литератор и музыкант Михаил Синьков работает санитаром морга. Для него это не только дополнительный источник заработка, но и постоянный источник вдохновения. Картины, прозу и музыку Михаил пишет в санитарской комнате в перерыве между приемкой покойников.
На диванчике спишь, тебе звонит милиционер по телефону, что привезли покойного. Чаще бывает даже с юмором, там, доставка пиццы. Встаешь, одеваешься, идешь, открываешь дверь. Суточники сгружают покойника на носилки, заносят в морг, ты скидываешь на каталки, меряешь ему температуру, вписываешь одежду, валишь по карманам, чтобы никаких ценностей не было, записываешь журнал, закатываешь в холодильник и идешь спать дальше. Мне, например, запомнился, когда привезли труп просто в мешке из-под картошки. Знаете, которые на железопутях ставят такие щитки, там опасаетесь, не переходите. Вот на этом щитке, прямо в мешке. Потом мы его вот так вот из мешка вытряхнули, собрали, оказалась бабушка. Много самоубийств повешенных очень много. Бывает, привезут такой труп, что только-только свежий. Это была недавно самоубийца, девушка с пятого этажа сиганула и умерла уже в скорой помощи. Потому что обычно, когда человек вот находит труп, выезжает следственная оперативная бригада, судмедэксперт, там возится часов 5, наверное, потом только везут в морг. А тут получилось как, что ее забрали на скорой, не довезли до больницы, ее сразу привезли. То есть она была горячая. Кажется, что вот живой человек, только сейчас встанет и пойдет. Так вот, на вскрытии присутствует судмедэксперт, санитар и фельдшер. Сначала, в первую очередь, санитар раздевает покойного, разумеется, то он разрезает, достает органокомплекс, КДК до паха, раскрываешь, вырезаешь грудину, здесь вырезаешь язык, потом нарезается ложка, то накрывается, пилишь голову. У нас, кстати, по старинке еще ручной пилой пилят. А так вообще-то осцилляторной пилой делается. Достаешь мозг на экспертизу. Уже судмедэксперт работает больше с этим материалом, с тем, что санитар достал, положил на стол. Плюс он там описывает травму и осматривает. Потом это все дело зашивается, назад тоже санитар зашивает, моет, одевает и выдает в гроб полностью весь пакет услуг ритуальных. Это традиция, это уже традиция. Пришел за покойником в морг, надо санитару дать денег. Там халявное спиртное, поэтому бухают все безбожно. Там люди все своеобразные, есть целыми династиями работают. Там, допустим, вот у нас есть муж, жена, дочка, судмедэкспертами работают. Я знал таких семейных пар, он санитар, она судмедэксперт вместе скрывает. В Мариной Горке я вот ездил на выезд сколько раз, там работают мама с сыном, санитарами. Такая картина, я стою, помню, наблюдаю, сын режет там корпус, мама шьет голову. Ну, такая работа у людей. Вскрывал я детей, младенцев вскрывал. Я всех вскрывал, наверное, кого только можно себе придумать. Даже был гермафродит однажды, и горбатый был, помню, и чего только не было. Тоже удивительная вещь, я пытался себя проанализировать. Всегда, когда я узнаю о чьей-то смерти, ну, вот узнаю по телевизору, допустим, умер кто-то там, кто-то артист, да, или просто мне сказали, а вот, знаешь, какой-то знакомый там умер, или даже незнакомый, я всегда испытываю чувство какой-то горечи, вот, вот всегда. А когда привозят покойного по факту, да, почему-то я ничего к нему не испытываю, не знаю, с чем это связано.
А у вас бывает, что вы видите живого человека, а воображаете его трупом?
К сожалению, это у меня уже, наверное, профессиональная деформация. Я в электричке еду, я по-другому почему-то на людей даже не смотрю. Просто вот у покойника, у него лицо, особенно не у того, который в гробу, которым уже поработали, да, а которого привезли. Вот, вот как он умер, так его и привезли, да. Оно немножко такое лицо, вот какое-то другое, да. Сложно объяснить даже, что в нем есть, но есть. Запах там бывает жуткий, но нет, привык. Бывает, там мама ко мне зайдет, говорит, слушай, ну здесь так пахнет, ты привык просто, но здесь вот запах есть, я его уже не чувствую. У меня никаких мистических вещей в морге не было, вообще ни разу ничего, только, ну из разряда смешного, когда там покойник тебя хватает за полы халата, но это элементарно не потому, что он просто у него рука так лежит, неудобные пальцы позе, да, и он тебя цепляется, что ты идешь, цепляется халатом. Ничего не происходит, нет, никакой мистики. Кто-то бывает говорит, а не боишься, что ночью там, допустим, встанет, пойдет. Я отвечаю, что у меня есть какой-то здравый смысл, да, в бытовом плане, я не касаюсь искусства сейчас, а именно в бытовом плане. Я понимаю, что покойный встать и пойти не может. Это может сделать человек, который придет в себя, очухается. Мне рассказывали. Морг был на ЖД вокзале, и санитар, значит, начнет, то ли дверь не закрыл, то ли что. И бомж заходит, открывает, смотрит, ну, лежат люди, такие же, как он, обычно, как трупы с ДТП, там откуда-то, как они выглядят такие, ну, какие-то куртки перемотанные, грязные, что-то где-то, он лежит на боку, там где-то, может, джинсы порваны, да, ну, такие же лежат, как он, бродяги, ну, он лег рядом, ну, а с утра, что он поспался, проснулся, пошел, ну, санитар, разумеется, перепугался, встал, покойник пошел. Даже недавно где-то в Минске, я знаю, на столе секционном прямо уже перед вскрытием очнулся человек. Из того мистического, с чем я сталкивался, в двух словах могу рассказать, в принципе. У меня есть такая работа, называется «Олимпиада». Просто так звали натурщицу. Она у нас позировала еще в училище. И дочка ее у нас позировала тоже. Работы академические, которые я крашу в академии постановки, я потом забираю домой и поверху крашу картину. Не отталкиваясь от образа, который там, где обнаженная модель сидит, а просто поверху есть какое-то тело на холсте, я просто... Что-то с ним делаю. Это на самом деле все происходит в состоянии. То есть, когда ты готовишься к работе, когда ты достаешь там какие-то краски, что-то ставишь на этот вот, уже начинается такой тремор такой какой-то внутри такой вот, да. Мне жарко, например, если не раздеваю этот трусов, потому что мне жарко, я не могу. Вот, это вот такое состояние, ты в него входишь, ты его не нагнетаешь, ты просто в него входишь в процессе. И уже все, и уже работаешь, работаешь на таком подъеме, подъеме, подъеме. И вот с Олимпиадой, как произошло, летние каникулы, я забрал эту работу домой. Работаю, все, рисую, и периодически ставлю ее на мольберт, пытаюсь как-то подключиться, что-то вот, что-то с ней делать. Я всякий раз ставлю, не получается. В итоге дошло до того, что я ее убрал вообще в зал, что-то вот никак не клеится у меня с ней ничего абсолютно. Уже около 3, наверное, часов ночи было, я перед этим работал, я такой уставший был, я уже лег и лежу, и чувствую, что вот, вот почему-то надо, пришло, надо вот именно ее. И я хорошо помню, что именно вот, вот надо вот надо с ней работать. Хотя уже там с утра ехать, в 6 утра вставать в училище ехать, мне там 3 часа осталось поспать. Ну, в общем, уже тут не думаешь, уже надо делать, пошел делать. Уже достал эту картину, и все. И я буквально за часа полтора закончил работу. По большому счету я сделал что с ней? Грудь разрезал, да? Какие-то такие смертельные образы, там даже глаза и так все. Короче, тупо говоря, я убил, да, вот и все. Приезжаю с утра, вот не поверите, в академию, и мне встречается мой одногруппник сразу же на этаже и говорит, ты знаешь, что мы потеряли, говорит, сегодня ночью 2 натурщиц. Олимпиаду, оказывается, зарезала ее дочь. Но на этом-то мистика не заканчивается. Я еще просто практикую такую работу, что я люблю жечь. То есть мне нравится с холстом производить физические действия, такие грубые довольно. Бывает, я сильно режу, потом приходится клеить. И почему-то это, опять-таки, попалась мне под руки эта Олимпиада, она уже была закончена. Мне захотелось ее все-таки пожечь. Так получилось, дома один был, никого нет, я там все родители не было, ночь, вот я крашу. И я начинаю жечь ей подбородок, и тут у меня гаснет свет. Я опешил, так убрал, свет загорелся. Загорелся, я думаю, ну ладно, совпадение, ну перебой, мало ли, там через пару минут я опять и поджигаю этот, вот гаснет свет. У меня просто натурально паника случилась. Я ломанулся из этой кухни, просто пуля выскочила оттуда. Это уже в 5 утра, вот такой выжатый, как лимон, я уже понял, что ни в какие там академии не поеду, горену огнем, в общем, высплюсь. И я так раз, лег на кровать, там, а обычно заснуть сразу не можешь, потому что еще все это крутится в голове. И я лежу, и тут чувствую, что у меня одеяло начинает стаскиваться, так, стаскивается. И потом я чувствую, у меня что-то такое наваливается сюда вот, и начинает сначала давить на грудь, а потом душить, но не душить, а, знаете, как будто туда в рот и в легкие что-то засунули и начинают давить, да, вот так вот. Но я, как априори, как человек, который смерти-то не боится, по сути, то есть я не боюсь умереть. Единственное, боюсь, что я что-то не доделал. У меня сейчас роман не дописан, я очень боюсь, что его не дописан, значит, это будет беда. Но мне было очень интересно. Я поэтому, я тупо с большим интересом за этим наблюдаю со стороны, как бы, вот, что со мной происходит. Как эта зараза меня давит, потом начинают душить. Я лежу, мне не страшно, мне интересно. Мне потом объяснили, что поэтому она меня не придушила, кстати. А потом начал впадать в такое состояние сейчас, когда как будто бы вот раскручиваешься. Я помню, что так уже даже и глаза уже были закрыты, да, я так кручусь, такое все жаркое, такое все интересное. И потом так опа, и оказался вот в разных местах, я уже сейчас просто не буду вспоминать, там разные где-то. И было в такие, которые вообще не у нас тут на Земле, было, что на Земле в каком-то там огромный фитнес-зал был, я где-то там летал, короче. И какие-то два персонажа, они за мной гонялись. Потом я периодически как бы приходил в себя, вот так вот, я помню, вижу, что руки вот так вот, они меня трясутся, вот так вот, и глаза приоткрываются, я вижу их. И мне было интересно, я даже не отпускал это, я опять закрываю и опять туда же. И вот было одно, когда вот прямо по такому туннелю вверх летел, там было так очень светло и как-то так красиво прямо так. Причем что-то такое сказочное, безумно, и потом стало настолько хорошо, что я проснулся.
Свои художественные работы Михаил Синьков подписывает псевдонимом АРЧ или Андрей Романович Чикатило.
Не то, что я там молюсь на Андрея Чикатило. Скажем так, да, у меня есть свои мировоззренческие позиции, да, по поводу, допустим, серийных убийц. То есть я, например, считаю, ну, такая дикая мысль, да, Чикатило, да, это был талантливый художник. Он создавал произведения искусства. То есть можно просто пойти и зарезать пьяного бомжа здесь вот за углом, а он создавал все-таки искусство. Он даже этого, может быть, не осознавал. Хорошо, я с детства помню, кстати, преступление, там, передачи я смотрел про него. Я понимал, что этот человек не просто решает какие-то свои сексуальные проблемы. Там другое. Там все гораздо глубже. Там вообще целая, мне кажется, система такая какая-то завязана на жертве, на маньяке, что как они взаимодействовали. То есть там вообще целая непонятная рациональному мышлению какая-то структура. Понимаете, какая штука? Она настоящая. То есть человек серийный убийца, он убивает не из-за прихоти, он просто не может не убивать. Вот, и поэтому я провожу вот эту вот параллель с настоящим искусством. Есть такое понятие, когда искусство, оно как крест, который ты вот на себе тащишь на горбу, и вот реально никуда вот не сунуть. То есть, если вот у меня сейчас, вот, не знаю, свежие руки и скажут, что ты, ну, не вот запрети вот сейчас рисовать просто физически, да, я не знаю, что со мной станет, я заболею нафиг. Это опять-таки говорить о ценности человеческой жизни, если там можно любить человека ради чего-то, например, да. Вот опять-таки здесь вот вопрос, если ты ставишь для себя вопрос вот этот вот, а нужно это или не нужно, а можно ли убить человека ради того, чтобы написать картину, то это уже не будет акта искусства. Вопрос не должен ставиться, понимаете, он должен быть как бы сам с собой где-то там перемалываться, но он не должен ставиться буквально. Он должен быть решенным уже сразу изначально, причем даже не тобой. И тогда это будет какой-то акт настоящий. Тогда такое убийство я оправдаю. То есть я не стану говорить, вот он убийца. Он там чью-то жизнь забрал до этих жизней. Боже мой, каждый день тут столько забирается, что страшно даже подумать. И новые появляются, это такая каша, круговорот. Одним меньше, одним больше останется. Я уже так сросся с этой системой, что для меня уже другой жизни просто не существует. Я знаю, что после академии я буду работать в морге. Каких других работ я вообще для себя не представляю. Мне там нравится, мне там комфортно. Вот. Почему, не знаю.
Ц.
санитар морга, художник и музыкант Михаил Синьков в рубрике «Наши современники». Его записала Екатерина Лучникова. Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». До конца этого часа передача Ирины Петерс «Литва. Поют все».
Балтийские праздники песни уникальны. Это фестивали, проводящиеся в таком масштабе только в Эстонии, Латвии и Литве, во время которых многотысячные разновозрастные хоры поют на певческих полях под открытым небом в присутствии тысяч же зрителей, объявлены ЮНЕСКО устным и духовным, то есть нематериальным наследием человечества. В Литве праздник песни зародился в Каунасе в 1924-м. А вот как это действо, необычайно поднимающее дух, звучит сегодня, в июле 2014-го, в Вильнюсском парке Вингис. Мощь 15-тысячного сводного хора, перекатываясь волнами от травы, на которой сидят подпевающие зрители, к соснам, поднимается к летним облакам. Классика литовской хоровой музыки «Кур гиря жалёя», где роща зеленеет. Запись Национального радио. Танцевать и дирижировать на празднике песни почетно. Профессор Витоутас Мишкинис, руководитель хора мальчиков Ажалюкас, самого большого подобного хора в Европе, входит как дирижер и композитор в мировую хоровую элиту.
Чтобы тысячи разучивали один репертуар и пели под единым дирижированием, это только в трех балтийских странах. Уникальное явление, потому что столько не собирается. Даже на крупные формы с оркестром соберут одну тысячу, на две и все. А тут все-таки процесс, который объединяет все певческие жанры. И детские хоры, и однородные, и женские, и мужские, и смешанные хоры, и молодежные, и студенческие.
История многотысячных хоров началась в Швейцарии.
В Цюрихе, потом в Германию. Но там это движение ослабилось и перешло поначалу в Эстонию, национальное самоутверждение. Потом в Латвию мы начали. Это тоже был акт национального идентитета. Пение литовских народных песен и обработок.
Дирижирование именно хорами тысячными.
Каждый хор привыкает к жесту своего руководителя. С разной техникой, с разным темпераментом. Чтобы было подвластны тысячи одной руки, это не так-то просто. Надо знать специфику пения массового хора. Ты должен быть очень внушительным, чтобы тебя поняли. Не каждому такая масса поющих подвластна. Мне очень простенько говорить, потому что я уже 40 лет дирижирую праздником песни, так что для меня это естественно. Для других это все-таки стресс, совладеть такой массой. Но если хоры хорошо разучены, если хорошо знают материал, если они внимательно смотрят за дирижером, каждый дирижер имеет свой способ жеста понятного. Хор – это зеркало дирижера, оттенок его натуры.
Хоры стран Балтии, в частности литовские, по звучанию, такие очень прозрачные. Секрет этой прозрачности.
Это разговорные речи. У нас все-таки язык певучий. Нету жестких или твердых согласных много. Двоегласия много. Уа, е. Это придает звуку и разговорной речи, и певческому звуку такую плавность. Народ у нас лирический вообще, по натуре. И много очень лирических песен. Поэтому этот звук, он спокойный, его краска мягкая.
В какие только ситуации не попадают дирижеры?
В одном празднике режиссер задумал пустить дым и лазерные лучи. Хор не видел меня из-за дыма, плюс лазерные лучи светили прямо в глаза певцам. Был такой дискомфорт. Я дирижировал в тумане, только слышал звук. Я их не видел. Они меня тоже шли по инерции, а я приспособился в этом тумане дирижировать в том же темпе, в котором пел хор. Но это было ужасное чувство. Концерт в Бельгии был приурочен к Дню Независимости. Я пошел дирижировать национальный гимн наш. Смотрю, что хор смеется. Так рассердился. А когда мы спели, Это было в костёле, меня подняли на большой подиум, на постамент такой. Подошел ко мне один певец, говорит, посмотри вниз. Я посмотрел, сапог у меня черный, другой коричневый. Вот такие штуки даже бывают. Сунул ноги в ботинки и не почувствовал, что это разные. Было так стыдно. Всякое бывает, всякое.
Во время праздника песни охватывает эйфория. Каково ощущение дирижера, который находится в центре всех этих тысяч людей?
Даже маленьким движением пальца ты можешь двинуть многотысячный звук. Это что-то такое. Это просто словами не можно сказать. Совершенный катарсис. Если тебе подвластны тысячи, они за тобой так внимательно следят, и музыкальный результат такой чувствительный, это неповторимо. Это чувство вообще неописуемое. Совершенно.
В знаменитом хоре «Ажалюкас» мальчики не только из литовских семей, рассказывает виленчанка Рената Дунаевска.
Такие маленькие дети поют такие далекие песни с радостью, ходят на эти репетиции. Это процветает, и потому столько участников.
Сын поет в хоре, этот хор литовской песни. У вас семья польская, барьера у сына не было?
Не было никакого. Научился. Песни он поет литовские или польские, или русские. Едут на гастроли, учатся песни в других языках. Это просто уже любовь к пению. Но мне, конечно, нравятся народные песни, так как я в народном коллективе сама участвовала. Люблю, понимаю.
Что ему этот хор дал?
Его зовут Рафал, ему 15-9 лет в этом хоре. Кантаты, оратории, серьезные произведения. Нравится.
Возрастные перемены в голосе, мутации, как он прошел этот период?
Спокойно, даже не было перерыва. Учителя знают, как вести мальчика, чтобы не травмировать горло, и чтобы голос менялся постепенно. Некоторые делают перерыв на год, на два во время мутации. Мой сын прошел все красиво, участвовал во всех концертах.
Какой у него голос был, какой сейчас?
Начинал с дисканта, самого высокого, а теперь второй альт. Авторитет руководителя. Любят Витаутаса Мишкиниса, уважают.
Сын дома поет один?
Дома никогда не поет. Моя мама всегда просит, Рафал, спой. Говорит, придешь на концерт и услышишь.
А вы дома поете?
Тыле на земле есть пенкных мяст, иле на небе гвязд. Лечь все найбардей вами захвыцам старые виленьские улицы.
Говорит Зита Кильмецкайте, этномузыковед, теле- и радиоведущая, преподаватель, музыкальный редактор, автор фольклорных сборников.
Народная песня мою жизнь и повернула. Выросла в Клайпеде. Я городской человек. Только все мои тети, дяди, все в деревне живут, в Жемайтии. И все поют. И все языки хорошо подвешены имеют. Первая экспедиция, как люди в Дзуки поют, 100 песен. Не одну, две, не 15, а 100. Мы даже студенты между собой соревновались. Кто больше за день набьет этих народных песен, как грибов, так и один день я была победительница, потому что я забрала 155 песен. В России говорится, песню спеть, жизнь прожить. А у нас Дайна Диана Трумпина. Песня день скорачивает. Праздник песен. Это все затейство. Для них это любовь. С другой стороны, никто не может не увидеть молодых людей. Вот что интересно. Ученики, которые с таким азартом, восторгом, они поют, они танцуют. Вместо того, они же могут сидеть у компьютера этого проклятого. А они, ой, как хорошо. Это самое большое достижение. Никогда в Литве не было таких сильных детских фольклорных ансамблей. Никогда. Казалось бы, все уже никому ничего не... Ничего подобного.
А почему?
Для меня это чудо. Это абсолютное чудо.
Для литовцев песни в Сибири они тоже пели. В ссылке это была не только песня, но и церковные песнопения. Это уже обращение к Богу, духовное.
На праздник песни собираются литовцы со всего мира, да. Других материков, из Австралии.
Они приезжают на родину своих родителей, дедушек и бабушек. Очень часто они абсолютно не говорят по-литовски уже, но они поют песни по-литовски. Уезжают с такими романтическими чувствами. Какие вы темпераментные, как все поют. Какой восторг, когда ты видишь столько тысяч. Это, знаете, бытие людей вместе. Ты чувствуешь себя литовец, русский, которые родились здесь в Литве. Чувствуешь, что ты частица этого края. Видишь людей, как они все с этих скамеек встают, вместе поют. Так нарядились, реконструкцию в традиционных костюмах. Кто это сделал? Я должна сказать эту фамилию. Данутяка Туракеня вместе с другими сотрудницами из Ляудес Культурас Центра, с которой в Вильнюсе, они сделали все типы костюмов. Из разных городов Литвы, где есть еще ткачихи, где есть народные мастера в Паланге, в Гаргждай, в Каунасе, появились люди в красивых, очень действительно дорогих. Один костюм стоит 1500 литов.
Энс, ду, трейс, кадрис!
Старое поколение, как это было всем хорошо. В последнюю минуту своей жизни они вспоминают, как они пели. Просто загорались глаза. Множество людей мне звонили в передачи, рассказывали. Не могут забыть, как они пели. Это их молодость. И в деревнях по сей день, если ты приходишь, просишь песни, вы знаете, они бросают работу, если это в Дзукии. Потому что в Дзукии единственное этнографическое место, где пение – это дело. И какое дело? Например, бабушка, которая уже и сил не имеет, она не ходит. Ее с подушками так держит, как королеву. И она поет. И все говорят, молчать. Наша бабуля поет. Она песен много знает. За все годы, я 30 лет собираю фольклор, ни один раз не было, чтобы женщина вот что-то делала, какую-то работу. Может, она с грядки пришла, чтобы она села и песню пела. Никогда. Она сразу снимала старый фартук, надевала новый и всегда завязывала красивый платочек. Потому что это дело святое – петь.
Я чулаба, улыба, коревяла и лис, лакё дамас, верке мани тевулис, я шкода. Шаїсю лігя на лаукан, павайкщуця, саво м'яло суняльо паяшкуць.
Звучат голоса участников и зрителей праздника песни.
С радостью плачет сердце. Этот праздник самый чудесный. Мы почувствовали.
Друг друга должен слушать и понимать. Это совсем другое, когда ты один поешь. И, например, литовские песни, которые двумя, тремя, четырьмя голосами поются. Это сложно.
Ощущения очень трогательные, теплые. Задевает глубины души.
Счастливо, что такой праздник у нас.
А сами поете?
Пою. Народные песни. Знаю больше 200 старинных песней.
Лица людей всех.
такие светлые, нравится все это. И все как родные. Очень много есть грустных песен у нас. Ну и у русских тоже.
Вы здесь русских людей встречали?
Конечно, и местные, и приезжие.
Лидой Барановичем. Много польских туристов видим из Беларуси, из Калининградской области на русском говорят. Это прекрасно.
Я специально выбирал время для того, чтобы приехать сюда именно на этот фестиваль. Мы из России. Дети первый раз в Литве. Понравилась доброжелательность людей. Если слышат русскую речь, тут же переходят на русский язык. Я вижу, люди чувствуют себя защищенно, удовлетворенно. Как-то вот в глазах есть спокойствие и доброжелательность друг к другу. Мы вчера до 12 ночи смотрели. Было очень интересно. Именно фольклор. И если я путешествую, я хочу увидеть то, как люди живут, отдыхают, радуются и окунуться в их колорит. Мясные продукты. Это сказка. Я могу сказать одно. То, что у меня сын и дочь вчера смотрели, пока не упали окончательно, им это нравится, аплодируют. Бывают фестивали в Коломенском. Но такого, я не знаю, может быть, я не обращал внимания.
Теперь вы обратите точно у себя.
Теперь точно.
Мама, папа, 5 детей. И мы просто на ковере сидим и поем.
Ой, ирпагаукет куртялюс, тягул и шлоев, пулькяли, и что ли мусшалялюс.
О чем эта песня?
Закрывайте воротики, собаку надо отпустить погулять. Старая песня. Чем мы больше вернемся к этому, тем лучше будет.
Не боитесь, что вот это все литовское может в европейском смешении раствориться, уйти, пропасть?
Это зависит только от нас.
Я смотрю, молодые парни, девушки студенческого возраста. А вы не послушаете, не послушаете. Есть влюбленные пары?
Да, конечно, я
работаю. Не выдавайте, не выдавайте.
Конечно, есть, естественно. В каждом коллективе есть свои пары. Их свел фольклор. Танцы. Парочка идет в ту же самую сторону. У них есть один же интерес. Сразу и дети в это втягиваются. Фольклор в наших сердцах.
Говорили и пели участники и гости праздника песни в Литве.
Вы слушали передачу Ирины Петерс «Литва. Поют все». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев. Песня,
образование. Готовы ли российские студенты использовать новые технологии? Какие формы обучения предлагают российские интернет-ресурсы? Может ли онлайн-образование заменить академический курс? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 27 июля в 5 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Мне так ничего не нападает.
Я ж тут совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7455, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».